Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 11 декабря 2022 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были сделаны на форуме нашей передачи. Ну вот первый вопрос нашего старого слушателя Владика. Зачем Стрелков сделал это выступление? Дальше идет просто ссылка на выступление, которое почти длится почти полтора часа. Я его прослушал, не без интереса, поэтому вот сообщаю вам свое мнение по этому поводу. Ну, во-первых, со всем тем, что он сказал о военной ситуации на фронтах, я практически 100% солидарен. Я думаю, что он, во-первых, видел это собственными глазами, во-вторых, и мои ощущения, находясь в тылу, можно так сказать, они полностью совпали с теми, которые он получил, находясь на фронтах. Так что мы здесь аналогично оцениваем ситуацию. Я не собираюсь его за это критиковать, а на вопрос, зачем он сделал это выступление, я думаю, что проблемы, которые он там обозначил, мягко говоря, проблемы, чтобы не сказать проблемищи, это те, которые, во-первых, надо решать, и, во-вторых, для того, чтобы их решать, их надо хотя бы вначале назвать. И я думаю, что то ценное, что он сделал, достаточно откровенно, полно и отважно, это то, что он все эти проблемы назвал своими именами, и основные они сводятся, безусловно, к военному командованию и к политическому руководству этой операции, которая с самого начала доказала, что они безответственно, это как минимум, преступно-халатно, это так, средняя оценка, или предательски, это максимальная оценка, отнеслись к, со всей этой операции при всем ее необходимости и важности. Я это хочу подчеркнуть, и в этом тоже. Я со Стрелковым или Стрелков со мной, как угодно, солидарен. Поэтому те выводы, которые он делает из нее вот чисто в военном плане, они, безусловно, являются правильными, действенными, и с ними надо согласиться. В том числе и вопрос о мобилизации, которая должна быть действительно полной. Ну, не в том смысле, что надо всех тотально призывать, а надо призывать, в общем, тот необходимый контингент, который может обеспечить победу. Подготавливать его обязательно для того, чтобы обеспечить победу. И, что самое главное, обеспечить такое руководство военной операции, которое могло бы эту победу осуществить. Потому что основная проблема, и я ее говорил, кстати, в самом начале, как только эта операция началась, мы тогда у нас была по этому поводу еще с Сашей Красновым передача, я сразу же сказал, что я абсолютно уверен в необходимости и этой операции, которая запоздала как минимум на 8 лет, в чем, кстати, и Стрелков, и даже Путин, да, теперь уже соглашаются со мной. Но то, что я не уверен в качестве наших генералов. И не специально наших даже генералов, я не хочу наших генералов специально ставить там вне ряда каких-то других. Вне ряда всех генералов, которые вообще не воюют. Потому что в любой армии мира генералы, которые не воюют, это уже не генералы, это интенданты, которые занимаются какими-то торжественными церемониями, проводят там конкурсы, стрельбы, показательные выступления, в общем, всячески демонстрируют, так сказать, свою как бы пригодность встроиться в систему военной службы, которая обеспечивает им, если угодно, своеобразную синекуру, поскольку пока армия не воюет, она, в общем-то, не делает, не занимается тем делом, ради которого создана. На нее тратятся ресурсы, там идут какие-то в разных степенях, в разных армиях откаты, потому что не надо думать, что это чисто российское явление. Этим занимается и военно-промышленный комплекс США прекрасно и давно уже освоил эту технологию. Я даже думаю, что те, кто у нас ее воспринял и перенес на русскую почву, они не просто ее сами из головы придумали, а воспользовались уже существующим американским опытом, благо его нам именно в этой коррупционной части передавалась, как говорится, вагон и маленькая тележка в 90-е годы. Ну и продолжала развиваться дальше, конечно. Она не стоит на месте. Поэтому это не какое-то уникальное российское явление, которого нигде нет. Оно всюду есть, только в разных масштабах. Реально воюют те генералы, которые, как говорится, применяют свой успех в бою. И отличие этой войны от любой другой, предыдущей, там будто, в которых участвовали американцы, я имею в виду иракскую, афганскую и так далее, ту, в которой участвовала Россия, сирийскую, это то, что это не локальные операции, которые связаны с, ну, грубо говоря, борьбой с пастухами. Да, конечно, они не пастухи, но, в общем, бойцы, но понятно, что речь идет о каких-то отрядах террористической, скажем так, скорее направленности, чем крупных воинских соединениях, а именно с воинскими соединениями. А воевать с воинскими соединениями, здесь опять я в который раз соглашусь со Стрелковым, это надо не тупым проламыванием обороны стенкой на стенку, а стратегическими операциями. А для стратегических операций нужны ресурсы, нужны вооруженные силы, нужна возможность их осуществить с технической точки зрения. То есть их надо готовить. А это требует времени и подготовки. И вот именно этим должно заниматься как раз военное и политическое, главным образом, руководство. Потому что оно должно контролировать военные. Вот то, на что указал Стрелков, и то, что я все время говорил, да, это то, что такое впечатление, как будто президент, как верховный главнокомандующий, он находится там где-то в стороне, ведет переговоры, разрезает ленточки, всех поздравляет, так сказать, и так далее. А военная операция где-то идет сама по себе. А он верховный главнокомандующий. Это его первая обязанность, когда страна находится в войне, заниматься войной. Вот все остальное это по боку. Его можно там в свободное от работы, что называется, время, если таковое найдется вообще в этих обстоятельствах. Может быть, этому и посвятить. А если нет, то пусть разрезает кто-нибудь другой. Знаете? А вот непосредственно военной операцией должен заниматься он. Ставить политические цели, делать так, чтобы они обеспечивались необходимым образом. И контролировать их выполнение. Потому что вот эта преступная сдача Херсона, как и других, так сказать, областей, ее... Стрелков квалифицирует так, я не могу ее не квалифицировать иначе, я, собственно, говорил это и раньше, еще до того, как вот это выступление Стрелкова прозвучало. Оно действительно не может быть расценено иначе, как что-то вот между глупостью и изменой. И разбираться в этом по уму-то должен действительно военный трибунал, не какой-то там карманный трибунал, да, который своих там отведет в сторону, а не своих там кого-то подставит, а тот, который разберется с этим по существу. Собственно, так и было в годы Великой Отечественной войны. Вот Павлова-то, как бы многие сейчас, в частности военные историки, в том числе уважаемый мной Алексей Исаев, они его как бы реабилитируют, говорят, что он не зря, так сказать, зря его, так сказать, расстреляли в 41-м году за провал Западного фронта. Но если не проводить дисциплину вот таким его образом и именно с головы, то нельзя ожидать успехов от остальной армии. То есть, в общем, Сталин, ну и плюс все руководство партии приняло такое решение. Стратегически они были правы. При всем при том, что там личная степень вины и участия каждого могла быть больше или меньше, или не такой, но... Для всего остального общества и всей остальной армии это должен быть показатель, что за провалы придется отвечать, и отвечать по самой большой строгости закона. И, собственно, именно к этому сейчас и приходит эта военная кампания. Коль скоро эти генералы не смогли ее спланировать на начальном этапе так, чтобы она с самого начала была успехом. То есть спланировать ее, как планировали план Барбаросса, как минимум. Ну, план Барбаросса нам известен, а документы Генштаба в очень ограниченном объеме 41-го года. Так что, что они планировали, как, что я тоже уже не раз говорил, мы не очень хорошо знаем. И, видимо, не для того, чтобы скрыть от нас успехи генералов, а именно потому, чтобы показать, на что они оказались неспособны. Знаете? Так генералам, как минимум, эти документы известны. Или, во всяком случае, должны быть известны, если они не картонные генералы. Но это опять... ставит вопрос о выдвижении новых военачальников, о смене военной верхушки, если это оказалось неспособным. Выдвижение каких угодно лиц, хоть гражданских. При условии, что они способны вести эту военную операцию. Напомню, что Троцкий, например, который фактически создал Красную Армию, был сугубо гражданским лицом. Да, собственно, и Сталин тоже, фактически. Который вытянул на себе всю Великую Отечественную войну. С провалами, но и с успехом в конце. Но для этого требуется и действовать как-нибудь. Благо, пример в истории есть. Ну что же, это вот что касается оценок этого выступления. Но другая сторона, я тоже должен о ней сказать, что, на мой взгляд, конечно, Стрелков, будучи военным и показав свою компетентность в военном деле, он в то же время с политической точки зрения, ну, это не его. Он это не знает, он это не понимает, и именно поэтому с этим связаны вещи, которые, на мой взгляд, не являются, так сказать, его сильной стороной. Ну, например, он как бы мимоходом там обмолвится, что вот надо было поступать, как приводя в пример Сталина, о том, что вот в 41 году, как началась война, были подписаны сразу уже заранее заготовленные указы, и, так сказать, все завертелось. Не было заранее заготовленных указов. Были принимались решения о подготовке к выдвижению там немецких эшелонов войск, которые должны были встретить противника на границе, да, или в приграничной полосе. Но это было решение в плане общей подготовки к достаточно напряженной международной обстановке, в которой грозила вспыхнуть война, и, в общем-то, о ней говорили открыто, и можно было вполне понять, что это должно было произойти после провала миссии Молотова в Берлине в ноябре 40-го года. Я говорю провала, потому что она окончилась ничем. А, в общем-то, ее приглашали в Берлин для того, чтобы решить какие-то вопросы. Надо было найти либо из них выход, либо, так сказать, согласиться на условия Гитлера. Но тогда эта функция эта Молотова оказалась, грубо говоря, не по силам. Вот, поэтому никаких заготовленных указов на случай войны не было. Это все принималось сразу на месте. Но, что самое характерное, это немедленно. То есть серьезная ситуация была осознана сразу. И вот сразу же именно поэтому все эти механизмы, которые мобилизовали фактически страну и ее экономику, пришли в движение. А здесь проходит уже 9 месяцев, и ничего этого не происходит. Как будто там где-то идет война под названием специальная военная операция, а где-то рядом тут идет нормальная жизнь, разрезаем ленточки, спорим, какой Новый год встречать, там с елками, украшать полностью города или не полностью, рассвечивать их, как говорится, елочными огнями. Это вообще про что? Конечно, это вызывает возмущение как и в тылу, так и на фронте. Потому что такое впечатление, что верховная власть не осознает ситуации, в которой, в общем-то, страна оказалась. В том числе благодаря ее необходимым, я подчеркиваю, действиям, но запоздавшим на 8 лет. Да, так что вопрос указов 41-го года, о котором Стрелков обмолвился, это не вопрос, так сказать, заранее заготовленной папки с указами, по которой все было предусмотрено, а именно напряженная работа политических органов советского государства именно в этот самый критический момент, которого сейчас, кстати, вот по работе нынешнего российского руководства не наблюдается. Поэтому это, так сказать, не домашняя заготовка указа 41-го года. Точно так же, так сказать, несколько эпатажно выглядит заявление Стрелкова о том, что Лавров должен, так сказать, прийти там в Новогорёво с плахой и говорить вот за то, что, так сказать, я так 8 лет доверялся вот этим вот рассказам, так сказать, о Минских соглашениях, вот казните меня прямо сейчас, вот потому что это мой промах. Не промах, это Лавров. И это можно понять. Такого рода решения принимаются президентом. Так что вопрос о том, кто кому должен носить плаху, тут вот перед Лавровым не стоит. Министр иностранных дел, так же, как и министр обороны, в той структуре власти, которая была создана в путинское время, они являются просто исполнителями распоряжений президента. А вот каким образом президент принимал такое решение, что 8 лет, как говорится, валяли дурака, вместо того, чтобы решить украинский вопрос тогда, когда он решался, причем в благоприятнейшее время. Я просто каждый раз это повторяю, потому что невозможно. Вот понимаете, вот когда вам приходит, как говорится, карта, в которой все тузы и все козырные, невозможно ее проиграть, эту игру. Вот, и умудрились проиграть 8 лет назад. Понимаете? Потому что все тогда было на руках. и законной власти на Украине не было. И президент был в России, и он просил о помощи. И американцы были завязли в своей афганской авантюре. Ну все, все, казалось бы, вот тебе, пожалуйста, решай этот вопрос. Он тогда не был решен. 8 лет еще щелкали клювом. Это что, промах Лаврова? Это что, Лавров пришел и убедил, так сказать, Путина, говоря, ну давай тут подождем, тут договоримся, там типа свои пацаны. Какие свои пацаны? Лаврову, там тот же самый Порошенко или кто-либо еще. Да никакие. Понимаете, поэтому это промах не Лаврова, и то, что Стрелков не понимает, ну вот это просто степень его политической компетентности. Он не может быть компетентен во всем. Любой человек не может быть компетентен во всех областях сразу. Ну, Стрелков вот в политике это не его. С военной точки зрения, вот он, то, с чем я тоже не то чтобы не согласен, а просто для меня это знак вопроса. Вот он говорит, что надо было не блокировать, не биться там об Мариуполь, а блокировать его и вместо этого, так сказать, завершить окружение донецкой группировки. С общей стратегической точки зрения это верное рассуждение. Я не знаю, было ли до этого достаточно сил. И запланировано ли было такое количество сил этими генералами, если российскими, если выдвинулись с походными колоннами аж до Киева, а дальше, в общем-то, не знали, что делать и почему тылы оказались незащищенными. То есть вот весь просчет операции, опять же, сводился к этому. И я думаю, что если эта операция в итоге не была совершена таким образом, то именно потому, что выяснилось, что о тылах-то никто не позаботился, вот подумали, что кругом только радушное население, может быть, это и так, но диверсионно-разведывательные группы, они действуют еще со времен афганской, иракской, там, какой угодно войны, и они, собственно, и продолжали действовать, особенно если эти тылы не были достаточным образом обеспечены, если колонны выдвигались походными порядками, а не, так сказать, с боевым охранением там, и прочим, прочим. Вот это все. Это все, это просчеты операции. Поэтому была ли в этих условиях возможна такого рода охват вот этой вот группировки донецкой, может быть и да, но опять вопрос, кто бы защищал эти тылы, если их не смогли защитить даже на дороге до Киева. Понимаете? Поэтому мое предположение, что блокада Мариуполя была вынужденным явлением. И те на самом деле вещи, так сказать, обходить какие-то города и оставлять в них, так сказать, вокруг блокаду, они существовали и в первый месяц войны. Таким образом был блокирован Чернигов, таким образом были блокированы Сумы, еще там какой-то город, ну неважно, да. Вот, явно, что расчет сил был недостаточен для, или во всяком случае не предусматривал такого рода, ведение такого рода полномасштабных операций. Причем в то время, которое было наиболее благоприятное и с использованием фактора внезапности. Опять же, вопрос генералам, на что рассчитывали, что планировали. И если это было недостаточно, значит, надо было говорить еще на этапе подготовки операции. И вообще сводилось к чему эта подготовка. Вот этот вот весь план недобровороса. Если он вообще в каком-то виде существовал. То есть это весь вопрос, который политическое руководство должно ставить перед военными. И именно в похожего рода условиях, собственно, Сталин, как я уже неоднократно говорил, через полтора месяца после войны, стал верховным главнокомандующим, хотя он начинал войну с председателем Совета народных комиссаров. А Гитлер взял на себя руководство военными операциями, хотя изначально он был как бы вождем немецкой нации, но отнюдь не ее верховным главнокомандующим. Там существовал целый иерархия генералов, еще выписанных в Первую мировую войну, и, кстати, неплохо прошедших две предыдущих войны, то есть, вернее, 2 года предыдущей войны, от Польши через Францию, там, Англию и так далее. Где-то были успехи, где-то неудачи, но, в общем-то, они их прошли удачно, успешно. Кстати, и тогда Гитлер все-таки держал их под контролем, да, так сказать, не оставлял их на самотек их действия. Вот это все то, что необходимо делать сейчас. Поэтому, что касается блокады Мариуполя, я не уверен, что это не была вынужденная операция, хотя бы связанная с локальным успехом, в том смысле, что открыть, как говорится, доступ к Азовскому морю. В том смысле, что вот, ликвидировать, так сказать, украинское присутствие там на Азовском море. В этом был смысл, но, конечно, сама операция должна была быть масштабной. Так что я не уверен, что просто вот этот охват был осуществим с теми силами и в тех условиях, в которых эта операция была начата. Далее мне, конечно, не понравилось то, что Стрелков как бы с некоторым презрением, да, относится к ЧВК Вагнера, сравнивает с батальонами смерти, смертников там в Первую мировую войну. И какое-то непонятное отношение у него к Кадырову и к кадыровцам, такое с подозрением, что ли, связанное. Мол, типа, когда России наступит крах, то тогда еще непонятно, за кого они будут воевать. Ну, во-первых, этот крах еще не наступил. Поэтому нечего, как говорится, катить батон на тех, кто, собственно, воюет. И воюет хорошо. Это относится и к ЧВК, которые являются практически самыми боеспособными частями в нынешних условиях, и к кадыровцам. Ну, я называю кадыровцами те части, которые сформированы в Чечне. Им можно вспоминать разное там, что произошло 20 или 30 лет назад, но сегодня они полностью реабилитировались, они воюют за Россию. И хорошо воюют, что существенно. Поэтому сейчас на них вот так вот крошить батон, да, и говорить, ну я тут не знаю, кем вы там будете еще через 5, 10, 20 или год. Ну, это как минимум неразумно. Ну, во всяком случае, в той ситуации, в которой находится Россия, в которой ее завело нынешнее руководство, да, благодаря своему бездеятельному руководству. Мне все время, почему-то, когда я начинаю говорить там, о действиях Кремля, почему-то вспоминается сказка о золотом петушке Пушкина. Помните, царствуй лежа на боку. Вот что-то в этом духе, который отнюдь не напоминает там раба на галерах по результатам, во всяком случае, своей деятельности. Ну, так что упреки и в адрес и Кадырова, и ЧВК, они абсолютно безосновательны, хотя я понимаю, что вот то, что, собственно, регулярная российская армия находится здесь на последнем месте, не в последнюю очередь связано именно с политической и военной мотивацией, о которой, собственно, и говорит Стрелков, и говорит вполне справедливо. То есть это не органическая неспособность русской армии воевать, а вот та политическая и военная мотивация, которая ей задана бестолковым командованием и отсутствием политического руководства, фактически. Или его неэффективностью, что, по сути, выливается в одно и то же. Поэтому итоговый вывод из этого выступления, что я могу сказать. На мой взгляд, Стрелкову следовало бы, конечно, по уму и при грамотном ведении дела дать то, о чем он, собственно, сам и просит. Вот надо дать ему сформировать воинскую часть или воинскую часть какую-то, да, отправить его на фронт, если он сам этого тем более хочет. И дать ему возможность вот проявить себя в бою, ну, себя и своих людей, их мотивировать должным образом и так далее. И доказать таким образом, что он действительно классный военный, который может руководить этими военными действиями и, собственно, собирается их и рискует своей жизнью ради защиты Родины. Я это говорю не с пафосом, мол, типа, пойди попробуй. А ты вот там сидишь, что, понимаешь, что нет, он действительно на это способен, я ему верю в этом. И ему надо просто дать возможность, что называется, работать попроще. Вот заниматься политикой для него, насколько мне вот сейчас вот видно, это не вполне по профилю, это не его ошибка, это не какой-то его дефект. Он военный, он нормальный, он хорошо и честно, я думаю, разбирается в военном деле. И хотел бы заниматься этим военным делом, и для него есть область применения, у него есть возможность это сделать. Поэтому эту возможность, безусловно, ему надо было бы дать при грамотном подходе к вот этой сложившейся ситуации. А то, что он этого не получил и не сделал, о чем он, собственно, и сам и говорит в этом ролике, то это очень досадно и обидно. Это совершенно напрасно, так сказать, руководство страной игнорирует эту возможность, делает вид, что оно ее не замечает. Или в силу каких-то кремлевских интриг этого не допускает. То есть надо разбираться и с интригами в Кремле, в первую очередь, да, политически. Вот завет Ивана Грозного о том, что прежде чем идти Казань брать, надо измену в Кремле извести. Вот он как нельзя актуален сейчас, Как вы видите, за 5 столетий в этом смысле мало что поменялось. Вот такое мое мнение об этом выступлении Стрелкова.